Приветствую, дорогие радиослушатели, в эфире Иркутское радио, и у нас в студии сегодня улыбающийся гид, сибирячка, журналист, наш коллега Татьяна Бройда. Тань, привет!
Привет, Андрей!
Мы уже давно прошел день туризма,
да.
И мы вот вдогонку, у нас уже несколько программ, несколько гостей, которые так или иначе связаны с туризмом. И я объясню почему, потому что, во-первых, наш регион туристически привлекательны.
Да.
Во-вторых, как выяснилось, у нас многие горожане, иркутяне и городов, не будем обижать их, но сателлитов, которые находятся вокруг Иркутска, они мало знают об Иркутске. И некоторые горожане удивляются, как Иркутск изменился, потому что с работы на работу, из дома домой, и вот так вот. И не замечают каких-то вещей, которые происходят с городом, а они происходят очень часто, эти изменения, вот, и сегодня мы хотелось бы поговорить об этой вот нашей самости, иркутскости, есть такое, да, выражение?
Есть такое,
может,
да.
Ты раскроешь это слово, этот термин, понятие, и поговорить о том, с чем ты сталкиваешься как гид, как видят наш город гости, каким ты его и вы, гиды, вообще хотите его показать?
О, это бесконечная тема, она бесконечная с точки зрения рефлексии, и она бесконечная, потому что все меняется. Город тоже меняется. Вот даже за время, пока я начала работать гидом, а я работаю уже 8-й год, вот, я понимаю, что много произошло. Вот, хотя с точки зрения истории это не очень большой период. За время моей жизни в Иркутске, я живу в Иркутске с 99-го года, я не коренная иркутянка, город вообще очень сильно поменялся. Я очень, ну так, я периодически про это рассказываю гостям, каким Иркутск был тогда, но мы все знаем. Это был там 90-е, 2000-е, непростые времена. Очень много таких хороших перемен. И замечать их, на мой взгляд, очень важно. Потому что, ну, действительно, вот это ежедневная... Это история как про москвичей, которые не бывают на Красной площади. Чаще всего, хуже всего знают свой город те, кто в нем живут. Ну, потому что это очень близко, и мы можем знать какие-то другие части прекрасно, да, нашей страны, там, мечтать или часто летать в Петербург, а свой город знать недостаточно, потому что он же рядом. Вот. А при этом Иркутск, я его для себя заново открыла. Я не историк, это особенность того, как я работаю, потому что я всегда очень часто на экскурсиях говорю, я не историк, я журналист. Но историю я полюбила как раз вот, когда начала работать гидом, интересоваться, потому что оказалось, что Иркутск удивительный город, он связан с таким количеством событий, людей, мировых событий. И когда это понимаешь, во-первых, у меня абсолютно пропало ощущение, что мы город провинциальный. Ну, часто же многие говорят, Иркутск – провинция. Да ни за что. Вот сейчас я абсолютно с этим не согласна. Иркутск – это очень значимый город. Там в истории нашей страны он самодостаточный, он интересный. Здесь удивительные просто люди, которые творили такие вещи. Иногда думаешь, хо-хо, нам и не снилось еще в те времена. Ну и сейчас есть тоже любопытные очень события. И рассказывать обо всем об этом очень интересно. Тем, кто приезжает, они априори интересуются Иркутском, так или иначе. Хотя, сейчас завершу мысль, раньше все-таки основной магнит у нас – это Байкал. Иркутск, он всегда так был на вторых ролях. Но вот даже за время, пока я работаю, я вижу, что все чаще и чаще берут экскурсию по городу. Причем, если раньше это была такая ознакомительная экскурсия, сейчас мы уже приходим к тому, что можно провести день, два, три, и, ну, как бы найдется, чем заниматься в городе. Но интерес тех, кто приехал, понятен. Мне очень нравится то, что иркутяне начинают интересоваться Иркутском. У меня вот, ну, за последние несколько лет у меня увеличиваются запросы от иркутян на экскурсии. Мне кажется, это прекрасно. Ну, то есть, это история про то, что а давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут под ногами, а давайте-ка посмотрим, что у нас тут происходило. Вот. И, по сути, я делюсь тем, что произошло со мной, потому что я для себя открыла Иркутск заново. У меня был взгляд журналиста на наш город, и он был, честно скажу, не самый лучший. Вот, потому что, ну, не мне вам рассказывать, да, через призму чего смотрят журналисты на жизнь. Мы там проблемы, вопросы, сложности, криминал. Вот, и это одна история. Когда ты смотришь на это через призму, ну, событий, через призму красоты, истории, какой-то своей особенности, потому что каждый город особенный, то это совершенно по-другому раскрывается. Ну, это вот про то, что каждый видит... Для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то наполовину полон. Для кого-то ужасный город с плохими дорогами, там, не знаю. А для кого-то совершенно прекрасное место. Европейская архитектура, рядом Байкал. Ну, то есть, как посмотреть?
Именно как посмотреть, потому что архитектура у нас как раз наоборот. Наша сибирская архитектура там в Европе. Вообще, кстати, если уж мы про архитектуру так на этом слове закончили, очень много людей, которые путешествуют по миру и путешествуют не с точки зрения там полежать на пляже или там посетить какой-нибудь музей всемирно известный и больше ничего не видеть, а смотрят в суть. То есть погружаются в культуру. Очень многие отмечали, что на всех континентах, во всех странах, где они бывали, ну, как правило, это развивающиеся либо развитые страны, присутствуют одинаковые в старых городах, вот именно которые с историей там больше 200 там лет, архитектура одинаковая.
Ну, по сути, да.
У нас не было пока в студии артист цирка Дю Солей. Парень из Бурятии, да, он просто приезжал, они были буквально там один день. Мы, говорит, с цирком-то поездили много. Я, говорит, когда, допустим, прилетел в Австралию, в Штаты, в разных странах Европы побывав, я, говорит, с удивлением обнаруживал, что архитектура, говорит, как вот как в центре Иркутска. Он приехал сюда, идет по Карла Маркса, мы с ним шли, и он говорит, обалдеть, это же вот, говорит, все там одинаково. То есть что-то говорит о том, что когда-то на территории всей земного всего покрова нашей планеты была одинаковая культура, и многие вещи как будто бы историки перевирают. Но мы не будем эти конспирологические истории сейчас развивать, и тем не менее, когда человек видит сходство и там, и тут, и в то же время он чувствует какую-то другую энергетику, да, ну, такую историческую, давай так ее назовем. Вот это, я считаю, важно. Если человек сюда приезжает, и он пусть здесь это в первый раз увидел и почувствовал, может быть,
почему нет?
То это здорово, если с Иркутска начнется его вот, изучение.
Или восхищение.
Восхищение. А у нас есть на что посмотреть. И не только Карла Маркса, есть и другие районы, где здания, сооружения, архитектура наши представлены 150-200 и даже более лет давности.
Да, можно не уходить в такую глубину. Иркутск – это музей творчества очень известного архитектора Владимира Азарьевича Павлова. Нигде он столько не строил, как в Иркутске.
Ну, это уже более современное.
Это современное, но те, кто там интересуется конструктивизмом, они же просто с восхищением смотрят на вот эти дома, сохранившиеся, а у нас целые районы застроены им. Потом наша вот классическая архитектура, которая дореволюционная, у нас с коллегами, гиды же такие мрачительные люди. Нам хочется, чтобы все нам мало того, что сохранялось, развивалось. Боль Иркутская – это здание Русско-Азиатского банка, которое третья поликлиника. Потрясающее здание, венский модерн. Это здание можно сейчас взять, перенести там в ту же Вену, в Будапешт, не знаю, в Париж, в Берлин. Оно прекрасно впишется в любой европейский город. Это здание стоит в центре Иркутска. Оно фантастическое снаружи, оно потрясающее внутри. Там вот эта мраморная лестница. У меня был случай, когда еще были иностранцы. Иностранцы вообще по-особому смотрели на наш город, потому что для них вот этот микс европейской культуры, архитектуры и деревяшек, которая, ну, очень важная часть Иркутска, это просто что-то невероятное. Здесь огороды, дома, вода из колонок, здесь особняк, который можно увидеть в столицах. И мы как-то с одним из таких вот европейцев решили зайти внутрь. У него был культурный шок. Вот эта лестница, эта плитка уникальная, роспись на потолке. Нам-то понятно, почему там поликлиника. Он говорит, почему здесь медицинское учреждение? То есть это должно быть что-то совершенно другое. Мне кажется, мы еще недостаточно научились это ценить. Но есть один такой нюанс, который, мне кажется, очень значимым. Вообще в контексте того, что у нас развивается туризм. Мы начинаем смотреть, ну, я за себя скажу, и за какую-то часть людей, которые работают в туризме, мы начинаем смотреть на наш город их глазами. То есть потому что все равно, когда ты среди этих декораций живешь, это будничность. Когда приходит взгляд со стороны, то он выхватывает самое главное. А мы постоянно работаем с людьми, которые смотрят на это со стороны. И ты волей-неволей этот взгляд приобретаешь. То есть мы смотрим на город глазами туриста, гостя, человека, приехавшего. И вот этот акцент на уникальность, на красоту, он больше, он как бы обостреннее. И мне кажется, это уже не только гиды. Иркутск, за последние лет 10 он стал сильно туристическим городом.
Интерес со стороны горожан городу растет, в том числе благодаря вот таким увлеченным людям. Я также приехал примерно в то же время в Иркутск, что и ты. Я из небольшого города, который вот мы могли за полтора, два дня обойти вот там все закоулки. Да. И город был абсолютно в пустом месте построен в советские годы, да, и он, ничего примечательного в нем нет. Панельки, там в основном пятиэтажная застройка, то есть есть там это город такой индустриальный, да, и все равно было интересно его узнавать его территорию, границы и выходить там в лес куда-то и так далее. А здесь я приехал и начал изучать, будучи студентом, и у нас тоже сложилась такая же история. Я говорю, я не знаю, я иркутянин. Потому что я говорю, ты же иркутянин. Он говорит, ну да, я не знаю, я иркутянин, но я не знаю. А мне было настолько интересно, я садился тогда, вот там в 2000-х мы ездили на маршрутку там или на трамвай, на троллейбус и по кольцу проезжал. Ну, в смысле, катались до конца разворачиваясь, потому что было настолько интересно познать, посмотреть город, а он такой разный оказывался.
Да.
То есть ты мог выехать в рабочий там поселок, да, вот прям сильно была тогда заметна эта разница, где больше застройки малоэтажные, деревянные и так далее, с огородами. Или ты вот едешь по городской среде, наоборот, когда въезжаешь там во второй Иркутск, там абсолютно как бы другой город, город внутри города, как бы ощущение возникает. И вот эти вот вещи, их отмечаешь как раз, когда у тебя есть вот это желание и нотка вот эта жилка исследовательская. И тут не надо быть гидом, надо быть просто человеком, который умеет восхищаться, который умеет восторгаться, удивляться. И это в то же время сохраняет, ну, какую-то детскую критическую позицию, потому что ты смотришь на мир по-новому.
Да.
И тогда и видишь эти чудеса, которые вокруг происходят. И гиды, я уверен, что все вот из этой плеяды людей, потому что иначе просто невозможно.
Ну, сложно работать, мне кажется, потому что все равно, как это, горящие глаза и чувство восхищения, их же нельзя подделать.
Да.
Вот, люди это очень четко считывают, чувствуют, понимают. А второе, опять же, любопытство, его невозможно культивировать, оно либо есть, либо нет. А Иркутск бесконечно интересный город, потому что, ну, я до сих пор не перестаю, как это, погружаешься в какую-то тему, ныряешь, думаешь, о, ничего себе там. Мне раньше казалось, то есть, когда я проводила свои первые экскурсии, мне было тяжело провести 3 часа. Сейчас 3 часа это по верхам пробежаться совсем, а если глубоко, то это действительно нужен день, а может быть и еще, если там в какие-то отдаленные районы. И вот рабочие, про которые ты упомянул, у меня вообще жизнь в Иркутске началась с рабочего. Самый не лучший район, прямо скажем. Я недавно в рабочем была, так для себя отметила, думаю, я уже 26 лет живу в этом городе. И при этом я понимаю, что рабочие по-прежнему интересные. Там походила, посмотрела, там очень классные дома есть. Там эти улицы, которые называются улица Декабристов, переулок Черского. И это же все история. И там та же тюрьма, которая, ну, в общем, не лучшее учреждение, но это тоже история Иркутска. Вот, и с ней там много чего связано. И это все вместе, оно собирает такую вот какую-то канву города. Во-первых, ее невозможно подделать. Ее невозможно, мне кажется, создать искусственно. Она вот либо есть, либо нет. Причем я уверена, что скучных мест не бывает. Везде есть что-то интересное. У меня сейчас коллеги в Кяхте. Кяхта вообще фантастика. Ну,
да,
то есть,
да.
Точно так же Улан-Удэ, точно так же мы куда-нибудь там можем сейчас махнуть в ту же зиму, да? Вот, или куда-нибудь еще в Тайшет, в Свирск, в какую-нибудь небольшую деревню. Мы найдем что-то интересное. Это вот когда вот это любопытство, оно есть.
Время изменилось, и стали уделять этому внимание, и появились те люди-энтузиасты, точнее, они были, они просто зрели, и сейчас у них появились возможности, ресурсы и какая-то смелость вот, создавать в том числе и музей где-то, какие-то экспозицию собирать и так далее. И появились ресурсы, и люди стали воплощать в жизнь. Кто-то восстанавливает там ткацкую фабрику, да, вот мы недавно с ребятишками побывали в музее ГАИ. В Дзержинске, как он правильно называется, вот корпус ГИБДД, да, сейчас текущий, они выделили здание, такое ничем не примечательное, во дворе, туда просто так с улицы не зайдешь, но по записи можно вполне, оказывается, вот, попасть. И здорово, что появились, допустим, вот у нас недавно был гость из 2GIS, замдиректора, он как раз рассказывал, что сейчас на картах много чего стали отмечать, чего раньше не было просто. И люди стали ходить. Вот, допустим, у нас есть тропа, байкальская экологическая тропа, но по берегу залива Ангары, то есть нашего водохранилища, по вершам туда. Мало кто знает. А благодаря тому, что она появилась на карте, стали ходить люди просто по тропе. Тропу оборудовали более-менее, там как-то сделали презентабельно, какие-то таблички поставили. К сожалению, стало больше мусора. И тем не менее, люди стали просто в городской черте, получили еще одну рекреационную зону, где можно прогуляться.
Класс.
Раньше туда забредали какие-то вот люди смелые достаточно, чтобы куда-то вот пойти. А сейчас ходят горожане, просто прогуливаются.
Мне кажется, нас очень сильно развернула к себе пандемия, как ни странно. Ну, у всех всего же плохого есть хорошее. Потому что никогда, вот если говорить про туризм, никогда россияне столько не путешествовали по своей стране. И мне кажется, мы тоже начали даже в округе Иркутска куда-то там ездить, не только там уезжать далеко. Закрытые границы, сложности там с логистикой, ну, в общем, все вот эти причины, которые нас, по сути, заперли в пределах России. Потому что до 2020 года здесь были в основном иностранцы. Сейчас полностью заместился поток россиянами, и очень здорово наблюдать, как они с восхищением... Ну, то есть они едут с мыслью, что мы едем в Сибирь, в тайгу, тут глухая провинция, потом приезжают такие, о, у вас тут это, у вас тут такое все интересное, и город вполне себе развитый, и отели есть, и Байкал рядом. У меня вообще часто бывает на экскурсиях ощущение, ну, это мое личное, хотя, мне кажется, в этом это есть у многих. Мне очень часто кажется, что мы вербуем жить в Сибири. Ну, то есть такие, типа, у нас тут так хорошо, у нас тут и вода чистая, и солнца много, потому что одна из вещей, на которые все обращают всегда внимание, то, что у нас здесь много солнечных дней. Для нас это данность, обыденность, будничность, да, а для людей там из Москвы они такие говорят, господи, сколько у вас солнца. Ну, то есть только ради этого, ну, и не считая каких-то других моментов, и ценить это тоже, то есть вот нам же поставили фразу «счастье чистой воды на набережной», это же тоже акцент на то, что вот у нас есть этот... Это благо, это дар от природы. Давайте ценить его.
Ну, если говорить о причинно-следственных связях, то их множество. Uh-huh. То есть, конечно, да, пандемия, конечно, да, во внутренний туризм начали направлять, в том числе благодаря вот этим заблокированным выездам, да, там, или ограничениям определенным с выездом за рубеж, люди потекли в разные уголки страны. Но и инфраструктура стала развиваться, и в эту инфраструктуру стали вливать, то есть начались какие-то конкурсы, гранты, которые позволяют, ну, я имею в виду, что властные структуры, госструктуры начали в том числе помогать развивать внутренние, вот, то есть это развернуло политическое вот это течение, веяние, оно развернулось вовнутрь. И это тоже нельзя не замечать. Единственное, что хочется сказать, что не все на местах, возможно, чиновники, которые, вот, казалось бы, обязаны, да, их это прямая обязанность, слуги народа, они обязаны выполнять определенные требования, но они вот какие-то свои реализуют там замыслы, проекты, которые противоречат иногда не то что здравому смыслу, но вот логике человеческой, развитию региона мешают. И благодаря вот энтузиастам, людям, которые, или тем же чиновникам, которые на своих местах, что называется, находятся, происходят вот эти вот процессы. И хочется поблагодарить в том числе гидов, потому что тоже среди гидов есть очень разные люди. И есть вот те, кто достаточно поверхностные, да, которые за деньгой бегают, да, за деньгами, за рублем, но... Есть люди, которые изучают свой край, которые погружаются, потому что узнавать новое не перестаешь. Вот 25 лет живу, я не гид, но все-таки слежу за тем, что есть внутри города и в ближайших окрестностях. Я с радостью познаю что-то новое постоянно. Вот это нельзя практически всего знать, потому что каждый раз, даже о тех же местах, в которых уже много раз бывал, узнаешь что-то новое. И находятся люди на местах, которые тебя погружают в эти исторические факты, они откуда-то тоже прорастают, появляются. Вот мы были в музее в Анхалуке, и там два музея есть, которые, видимо, про государство, да, такой официальный, есть такой, ну, не то, что нельзя его назвать коммерческим, но частный, инициатива. И столько интересных вещей услышал, узнал, с радостью его посетил. И сколько параллелей проведено было, да, в основном там шла речь о Бурятии, конечно, да, и о бурятском народе, но, тем не менее, затронули вот все исторические вехи, в том числе про Иркутскую область тоже много чего интересного познал. И каждый раз, как в первый раз, нацпарк построил музей на острове Ольхон, например, интерактивный, да, он не там с экспозицией, с привычной.
Визит-центр.
Визит-центр. Угу. Он именно вот такой интерактивный музей, потому что там можно и об истории узнать. Ты можешь не потрогать все руками, да, но ты это видишь на экране, а еще можно вовлечься там в какие-то бубен постучать, да, там почувствовать себя немножко, прикоснуться, так сказать, да, к этому, к шаманизму вот в такой формате, варианте, и стать ближе. Лабиринт ты построили, опять же, ты по ним ходишь и пытаешься вот что-то про себя понять, услышать себя внутри. И это каждый раз вот это вовлечение, простые вещи. То есть лабиринт это не что-то там сложное, это камни выложили, ты ходишь по этим завиткам, завихрениям и испытываешь действительно какие-то чувства новые. Вот гид, ты по Иркутску гид или...
Ну и по Байкалу.
и по Байкалу?
Это неразрывно.
Почему улыбающийся?
О, это хороший вопрос. Меня так прозвали мои туристы сами. То есть я не сама себя, это как это приклеилось ко мне. Когда я начинала работать с иностранцами в основном, вот, и они едут в Россию с большим количеством стереотипов, что мы суровая страна, недружелюбная, вот, там медведи по улицам ходят, и вообще тут зима круглый год и так далее, особенно в Сибирь. А когда они приезжали сюда, у них эти стереотипы рушились, и они потом говорили: у вас прекрасная страна, сколько раз я слышала эти слова. Вот, это тоже взгляд со стороны. Но стереотип про то, что русские не улыбающиеся, он у них вот очень крепок. А я улыбающийся человек. И они меня прозвали Smiling Guide. Ну, вот, собственно, как у меня это улыбающийся гид по-английски. В общем, я подумала, нет смысла бежать от себя. Если оно вот пришло со стороны, наверное, это хорошо. Русские на это такого акцента не делают. Мы все-таки ближе друг к другу, мы друг друга ближе понимаем. Вот. Но мне нравится, она такая позитивная история. Вот. То есть это взгляд иностранца со стороны, по которому я, кстати, скучаю. Почему? Потому что они удивляются, как дети, тому, что у нас здесь происходит. Условно, одна из таких моих любимых историй. Мы же не только про историю, географию, биологию, ботанику и прочее говорим. Мы любим поговорить про жизнь. Всех очень интересует, как мы здесь живем. И когда им рассказываешь, рассказываешь истории свои, я говорю: да мы в школу ходили вот зимой, там, 3 километра в минус 30 по ночи. У них глаза расширяются. Они говорят: как в минус 30? Ну, вот так в минус 30. Я говорю: у нас в минус 40 отменяли занятия. Для любого жителя, там, европейской страны, даже где идет снег, это шок. Ну, то есть они считают, что мы тут вообще безумные просто. Люди, которых невозможно ни победить, ни понять логически, ничем еще. Вот. И таких историй масса. И вот этот их такой взгляд на то, что у нас здесь происходит, даже вот если говорить про Иркутск, для нас деревянные дома – это обыденность. Для них это что-то совершенно уникальное. Они ходят на них, смотрят, восхищаются. И когда объясняешь, что... То есть там бы в этих домах жили очень респектабельные люди, которые бы следили за каждым гвоздиком, за соблюдением там охранного статуса. Когда им объясняешь, что у нас живут пожилые бабушки, которые не имеют возможности отреставрировать этот дом, ну, в общем, тоже такой когнитивный диссонанс. Мне кажется, вообще иностранцы путешествуют по России под знаком когнитивного диссонанса. Но уезжают с восхищением, потому что вот эта фраза «умом Россию не понять», она 100% работает, она 100% актуальна. И, ну, я еще хотела реплику вставить. Про то, что развивается многое самостоятельно за счет энтузиастов. Мне кажется, это тоже наш какой-то такой, ну, историческая предначертанность. Потому что мы же фактически мы очень далеко от центров принятия решений. Вот. Исторически Иркутск развивался чаяниями кого? Купцов, людей деятельных. Это бизнесмены, предприниматели, люди активные, неравнодушные. И по большому счету оно же осталось до сих пор так. То есть мы по-прежнему очень мало... Ну, то есть туризм вообще практически весь развивается за счет частных средств. И это, наверное, тоже очень интересная, ну, такая деталь этой сферы. Потому что вот взять Иркутск, у нас появляются какие-то там миниатюры на стенах, какие-то марки, что-то еще. Это же все это абсолютно из любви людей, желание что-то сделать, чем-то удивить, чтобы ты шел по улице и улыбнулся. Ну, согласись. То есть это не государственная программа, это даже не гранты порой. И мне кажется, это тоже очень здорово. Это про вот какое-то такое неравнодушие, и не то, что мы ждем, что кто-то придет и нам все это создаст. Да, у нас много чего можно сделать. Я периодически тоже на экскурсиях удивляюсь. У нас нет двух важных вещей в городе. У нас нет музея Русской Америки, он у нас должен быть. Просто обязаны это создать, потому что, ну, это глобальная, потрясающая геополитическая история про людей без верхнего горизонта возможностей. Про людей, которые были очень амбициозны, достигали своих целей. И вот Россия расширялась за пределы Тихого океана, уходила и была на территории 3 континентов. И вот у нас нет музея Русской Америки. У нас есть музей Григория Шелихова в городе Шелихов, но давайте будем честными, до него никто не доезжает. Такой музей нужен в Иркутске. У нас есть здание...
Ну, Толя Казакевич, я помню, планировал какую-то такую историю.
Прям музей-музей?
Да, она, по крайней мере, обсуждалась, просто до этого еще не дошло. В силу того, что есть более важные проекты, и в частности, вот экспедиция Байкал-Аляска, которая проходила теми же маршрутами, путями, да, которые они исследовали, каким же образом через реки можно выйти к морям и в океан. И это уже...
Это уже смело, да.
Очень, не то чтобы смело, это было и замечено, и поддержано на самом высоком уровне с точки зрения власти частности государственности, да, музей это, наверное, следующий шаг, потому что, ну, если говорить про Толю, если еще кто-то найдется такой же смелый и активный, это же ведь много придется поработать.
Мне кажется, все-таки такие музеи должны создавать. Вот здесь я буду противоречить отчасти себе, государству, потому что нужны фонды. Фонды есть отличные. У меня был случай, когда я в Калининграде, рядом с музеем Мирового океана, ходила по вот этому судну, которое исследовало Марианскую впадину. Там была такая потрясающая экспозиция, посвященная Русской Америке. Я ее с удовольствием посмотрела, но вышла с ощущением, почему я смотрю это в Калининграде. Ну, потому что я иркутянка, и вот это все происходило у нас. Вот потому что там Иркутск упоминается постоянно. А вторая часть, которую, ну, здесь можно противоречиво отнестись, ну, не согласиться, но я все-таки считаю, что у нас должен быть музей Колчака и Гражданской войны, потому что ни один город на карте мира не имеет такого количества связей с его персоной. Персона непростая, если мы говорим о его роли в годы Гражданской войны. Но если смотреть на человека, на фигуру, на судьбу, на его роль там в исследовании, это все.
Согласен.
Это нужно.
Я считаю, что вот, ну, слово «памятник», оно же от слова «память», и оно не про то, чтобы увековечить и как-то личность в культ возвести, а оно про то, чтобы...
Не забывать.
Оно про то, чтобы помнили, да, да, и про то, что это наша история. Есть же прекрасная поговорка, да, кто прошлое помянет, тому глаз вон.
Да.
А забудет, там продолжение же есть.
Да, кто забудет, тому два.
Тому оба, да. И в этом смысле, я считаю, мы просто обязаны чтить, уважать и поддерживать вот эту вот историческую память, в том числе для того, чтобы не повторять определенных ошибок.
Абсолютно
в том
согласна.
Числе для того, чтобы видеть, сохранять критическое мышление и видеть вот эту разность взглядов, которая выливается в кровопролитие и трагедии. И тут сразу вспоминается наше ЦПКО, ну, потому что мы его, как дети, и я, как иркутянин, начинающий тогда, его видел как парк. Ну, что-то меня смущало, я не мог понять, что. И потом, когда мне рассказали историю, что, по сути, это пляски на костях, что это кладбище, я такой, как? Не может быть. У меня было сопротивление. То есть я, с одной стороны, чувствовал, что что-то не то, с другой стороны, не мог поверить в то, что это так. И когда мне подвели к памятнику Владимира Ленина на улице Ленина, соответственно, и в пьедестале его показали плиту, на которой до сих пор видны, не знаю, сейчас зашлифовали или нет вот сегодняшним днем, но до сих пор видны даты смерти там людей, а потом это, такие же плиты показали в отделке цоколя на Марата, одного из домов, по-моему, партийных. Я поверить не мог очень долго, принять эту историю. Вот. И потом, когда уже мы исследовали эти там закоулки парка, там до сих пор можно, до сих пор, сегодняшним днем можно найти могилы, то есть плиты могильные. Вот. Их, конечно, все активно стаскивают все эти годы. 25 лет я в Иркутске живу, и 25 лет их активно убирают, и они все равно остались еще. И, конечно, там нельзя делать парк развлекательный. Парк вот для отдыха и прогулок, и как историческое какое-то место с какими-то, вот как сейчас это выглядит, это уже гораздо интереснее, лучше. Не стал бы я привязывать его ни к религиям или разделять по национальному признаку. Там разные люди похоронены, в том числе известные люди. Вот яркий пример, как, на мой взгляд, историю вот и переписывают, и искажают, и, я бы сказал, даже извращают. Вот. И поэтому, да, музей такой просто необходим для того, чтобы просто люди видели эту, вот эту разность, этот подход. И не было черно-белого этого окрашивания мира, или в хорошее, в плохое, потому что мир разнообразен. И на самом деле очень много зависит от тех, кто дорвался до власти, и как они потом, с каким рвением это все делают. Вот. И тут надо отдавать отчет каждому. И где-то, наверное, не пускать кого-то куда-то, а помогать тем людям, которые мыслят шире. Ну, это все мы так уже философия, можно сказать. История города, его вид сегодняшний, вот насколько, не то чтобы изменился, а насколько стал примечательным и чем? Может быть, отметить для иркутянов, для наших слушателей, какие-то места, где они еще навряд ли бывали. Вот я рассказал о том, что у нас есть тропа, так называемая Байкальская экологическая тропа, но она находится в Ершовском лесу, можно так его назвать, на заливе, стартует от Якоби парка, да, вот этого пляжа Якоби, и уходит туда вдоль залива Иркутского водохранилища. Какие еще места, где можно погулять иркутянам?
Масса. Можно вот сейчас выйти из этого здания, завернуть на Карла Маркса, завернуть в любое из заведений. Жито, бар Чемпионы, Бирхаус. Практически все оно находится в подвалах. Это же исторические подвалы. Где-то оно все там поддекорировано, но если мы присмотримся, своды, кирпичная кладка. У нас же часто ходят, у нас вообще есть городская легенда, что есть там подземелья иркутские. Подземелья, конечно, нет. Но то, что от одних купеческих домов шли вот эти вот ходы, что там хранили, хранили какие-то там товары, что-то еще, потому что это город купцов, люди, у которых всегда где-то что-то было ценное. Не нужно это показывать. Как счастье любит тишину, так же деньги любят, когда их не очень сильно афишируют. Вот, и вот эти все материальные вещи. Даже вот эта часть, она удивительная. Второй пример. Я недавно буквально вот сама завернула на переулок Пугачева. Не все его знают. А там стоят потрясающие по красоте деревянные дома. Одна вот эта вот, хочется сказать слово лепнина, хотя это деревянная резьба, но она выполнена в форме вот такого какого-то. Там есть один дом, причем я потом почитала про него, приказчик купца Бутина. А Бутин — это вот сегодня, мы знаем, дом актера. И там тоже прекрасные подвалы, прекрасное подвальное помещение. То есть вот это все, оно, конечно, поражает воображение. По городу можно ходить бесконечно. Я хожу много по городу. Мне до сих пор интересно. Я до сих пор иногда попадаю в какие-то переулочки, в какие-то закоулочки, когда думаешь, о, можно найти двор, колодец, как в Питере. И это прям вот центр города.
Причем деревянный.
И деревянные есть, и каменные есть. Деревянные – это отдельная история. Деревянные дома – это вообще отдельный мир. Мне, кстати, очень нравится. Я помню по своей вот поре, когда я работала журналистом, нас же Иркутск деревянный выжигали. Ну, то есть не чувствовали ценности. Хотели, чтобы освободили ценные участки земли, и там вот появилось много чего, что мы сейчас видим по городу. Сейчас этого, во-первых, нет в таком объеме. Горят, конечно, дома, но гораздо реже, и это все-таки уже, ну, такие события, логичные, да, там проводка, не очень благоприятные жильцы. Вот, люди начали ценить деревянные дома. И я это вижу на примере того, например, недавно одна из моих коллег, гид, не миллионеры, но она купила дом в центре Иркутска, деревянный. А может быть, даже знаешь, Юля Железнова, она его привела в порядок, убрала все эти слои краски, линолеума, всего. То есть она его очистила и показала таким, какой он есть. Чего она там только не нашла. Это же потрясающий пример вот возрождения этого. И он не единственный. Я знаю, что сегодня люди смотрят на эту недвижимость с интересом, и они к ней подходят не по принципу «сейчас я тут сделаю евроремонт», они пытаются сохранить вот эту историчность. Они сохраняют печи, они открывают полы. Ну, то есть, это потрясающий процесс. Я считаю, что это очень ценно. И деревянный Иркутск, я сама живу практически в центре, иногда я хожу по улице декабрьских событий. Я частенько иду по одной стороне улицы, смотрю на другую, вот эти деревянные дома, и понимаю, это же особняки. Особняки в центре города. Сейчас там живут, обычные люди, честно. Вот, когда-то, все же меняется, и это тоже поменяется. Я уверена, что у этих домов очень сильно возрастет ценность, появятся другие владельцы, которые приведут это все в порядок, дай бог, сохранят. Но я думаю, что сохранят, потому что законы сегодня предполагают сохранение. И кто-то будет жить в собственном особняке в центре Иркутска.
Боюсь неправильно их назвать, центр архитектурного наследия. Да. Поддержка при правительстве области есть. Угу. Помогают людям приобрести вот эти дома, узаконить. И ограниченное использование с точки зрения функционала. И договор там заключает на очень много лет, чтобы люди просто вот содержали его в чистоте. И это настолько здорово, что вот во власть, да, пришли люди, которым действительно важно и ценно это, а не продать за рубль сгоревшую там деревяшку, чтобы там построили что-нибудь. И проекты типа «Фасадник», которые занимаются восстановлением внешнего вида зданий, которые просто безвозмездно люди собираются, я сам участвовал, окрашивают, у нас гости были, организаторы, и сам участвовал, это здорово, прикоснуться вот к этой жизни города своими же руками и что-то там попробовать исправить, да, в лучшую сторону. Вот. А что касается дворов, вот всех этих тонкостей, нюансов, в передачу все это не влезет. Угу. Пишешь ли ты как журналист, ты как гид где-нибудь об этом? Может, у тебя канал есть?
Канал у меня есть. Он также называется, как я саму себя называю, улыбающийся гид. И я не очень активно про это пишу, хотя недавно у меня был порыв написать про рабочие, как ни странно. Угу. Почему? Там я оказалась совершенно случайно, оказалась как раз в переулке Черского. Такая, думаю, так, а я будничный вопрос, я переобувала машину. Там хорошая шиномонтажка. И я такая стою, думаю, да, вот стоишь, переобуваешь машину на улице Черского. А там дальше один дом, причем у нас же есть очень интересные дома, у нас есть дома, их мои коллеги называют дома-хамелеоны. Хитрые иркутяне, когда им запретили строить двухэтажные дома, они на главную улицу фасад делали одноэтажный, один ряд окон. Заходишь сбоку, смотришь, там два ряда окон. Все хотели жить хорошо, законы немножечко так обходили, вот, и все было нормально. Вот как раз такой дом стоит. Потом отъехала, там улица Декабристов, там каменный особняк очень красивый. Здесь очень красивая усадьба, причем памятник архитектуры. И так, я думаю, надо про это написать. Вот. честно, не написала, но я это, у меня эта мысль висит, я это сделаю. Вот. Я не хочу сильно уходить в какой-то такой историзм, потому что на самом деле всех еще очень интересует современная жизнь города, чем город живет сейчас.
Безусловно, да.
Вот. Это всегда очень интересно, потому что история – это история, это здорово. Она предопределила то, каким город является сегодня. Ну, я часто говорю, что вот современным обликом своим, тем, каким является Иркутск в его исторической части сегодня, мы обязаны людям прошлого. Не только купцам, но прежде всего им. Вот, там, градоначальникам, просто иркутянам, пожару, в конце концов. Тоже же, да, событие не рядовое, вроде бы трагическое, но каким
образом... Любое событие можно развернуть там... Всегда есть две стороны медали, конечно.
Тоже, да.
И кто-то говорит, что это обновление, и давайте сохраним, а кто-то говорит, все, растопчем, построим новое.
Да.
И вот я к тем... чтобы сохранять и приумножать, а,
да.
не возводить там непонятно что из чего.
Это да. Тут, наверное, самое главное – любить и уважать свой город. То есть не пытаться...
Себя. Надо себя начать.
Себя прежде всего, тех, кто вокруг тебя. И из этого вырастет вот это какое-то глобальное уважение. Когда, ну, опять же, не хочу пенять там на какие-то европейские ценности, да, но когда мы там согласовываем каждый гвоздь, облик, цвет и прочее. Вот эта дотошность деталей, она меня всегда очень восхищает, поражает. А это тоже же ведь про любовь и уважение. Ну, то есть про то, чтобы не... А можно и современное что-то внести. Я вот, например, мне очень нравится история с теми же курбатовскими банями. Ну да, их невозможно было восстановить в историческом облике. Но вдохнули новую жизнь, это очень круто. И, кстати говоря, пример того, что в Иркутск потянулись, ну, такие, в общем, серьезные капиталы, серьезные предприниматели с амбициями. Это же тоже говорит о ну, вот, потенциале города и о перспективах возможных.
То сегодня мы посеем мысль в головах наших слушателей, наших подписчиков в телеграм-канале, в группе ВКонтакте для того, чтобы сподвигнуть к диалогу. Очень хотелось бы услышать людей, может быть, какие-то истории, может быть, пожелания, то, что можно осветить здесь в студии. И мы обязательно пригласим еще раз Татьяну, если будет необходимо, да, по этому вопросу. И, может быть, вы кого-то порекомендуете нам. Я радиослушателям напоминаю, что у нас в гостях сегодня улыбающийся гид, сибирячка, журналист по образованию Татьяна Бройда. И мы говорим и говорили о Иркутске глазами его гостей и гидов, тех людей, которые показывают его. Татьяна, спасибо.
Спасибо вам за приятную беседу.